светлое небо. Лучше бы ему всю ночь простоять в карауле. В глухой предутренний час ему приснился сон. Ему и раньше являлись сны, простые, обыденные, более или менее приятные. Женщины, лошади, знакомые, тараканы. Проснувшись, он забывал свой сон раньше, нежели успевал осознать, что именно снилось. На этот раз он вскочил среди ночи, мокрый, в облепившее тело сорочке, трясущийся, как щенок под ливнем. Вероятно, это забытые рассказы о нашествии Черного Мора явились из отдаленных уголков памяти, невесть где услышанные рассказы стариков, байки, над которыми он посмеивался еще подростком. Во сне он увидел, как на крыльцо его дома поднимается странное существо в просмоленном балахоне, и лицо обмотано черными от смолы тряпками. В руках у пришельца орудие, напоминающее вилы с очень длинными загнутыми прутьями, будь то огромная, сведенная судорогой птичья лапа. Дом пуст. Пришелец поднимается в гостиную. Там откинута крышка клавесина. Свечи прогорели, и мать Эггерта сидит, положив руки на клавиши. Желтые, сухие, мертвые руки. Пришелец поднимает грабли, и мать валится на бок, как деревянная фигурка. Облитый смолой человек сгребает своим орудием мертвое тело, так садовник сгребает прошлогодние листья. Эггерт больше ни секунды не мог оставаться в темноте. Не вспоминать сон, забыть, забыть! Засветил свечу, потом, обжигаясь, другую. Из темноты явился портрет, белокурый мальчик у ног женщины. Эггерт на секунду замер, вглядываясь в лицо своей молодой матери, будь то прося защиты, как в детстве. Где-то пел сверчок. За окном стояла глухая ночь. Эггерт прижал подсвечник к груди и шагнул к портрету ближе. И в это самое мгновение лицо женщины на портрете исказилось страшной злобой, посинело, оскалилось. С криком он проснулся второй раз, уже наяву. За окнами была все та же ночь, густая, душная, липкая. Трясущимися руками он снова засветил свечи, шлепая босыми ногами, заметался по комнате из угла в угол, изо всех сил обхватив руками вздрагивающие плечи. Вдруг это снова сон? Вдруг до скончания века он обречен теперь жить в кошмарном сне и просыпаться, чтобы один кошмар сменился другим? Что будет завтра? Что приснится завтра? Рассвет застал его в кресле, скорчившегося, осунувшегося, дрожащего. Через несколько дней ему выпало дежурство в ночном патруле. Он обрадовался. Со времени памятного сна самый вид постели был ему неприятен. Уж лучше провести ночь в седле, с оружием в руках, нежели снова бороться с предательским желанием оставить светильник гореть до утра. Дежурили впятером. Эггерт, чье лейтенантство делало его начальником патруля, Карвер, Лаган и еще двое совсем молодых, лет по 16 гуардов. Патруль был необходимой частью ночной жизни Каварена. Любой лавочник заявлял не без гордости, что спит спокойно, когда слышит под окнами перестук копыт и голоса караульных. До настоящего дела доходило редко. То ли в Каварене было недостаточно ночных разбойников, то ли разбойничали они по-тихому, то ли попросту опасались. Господа гуарды шутить не любят. Получив, как обычно, напутствие от капитана, господа гуарды выехали. Эггерт с Карвером впереди, за ними Лаган и юные Оль с Бонифором. Покружив по улочкам вокруг ратуши, двинулись к городским воротам. Одно за другим гасли окна. Отовсюду слышались скрежет задвигаемых засовов и лязг захлопывающихся ставен. Трактир у ворот не спал. Кавалькада повертелась перед широкой дубовой дверью, раздумывая, не зайти ли на минутку проведать хозяйку, повелевавшую славными Итой и Фетой. В конце концов, долг взял верх над соблазном, и патруль уже собирался продолжить свой путь, когда из дверей трактира, пошатываясь, выбрался пьяный. В темноте, да в хмелю, гуляка не имел ни рода, ни звания. Не разобрать даже, аристократ ли, простолюдин. Весело гикнув, Карвер направил на него лошадь. Разогнавшись чуть не во весь опор, поднял скакуна на дыбы перед самым лицом обомлевшего пьяницы, не задев беднягу, но обдав его горячим конским дыханием и перепугав при этом до полусмерти. Гуарды засмеялись. Издав странный сдавленный звук, пьяница сел на мостовую. А Карвер, довольный, вернулся в ряды товарищей, все поглядывая на Соля. Когда-то именно Эггерт выучил приятеля этой шутке. Двинулись дальше. Город лежал во мгле, и только факелы в руках патрульных да редкие звезды в просветах среди туч кое-как освещали черные фасады спящих домов. Ехали молча. Под копытами лошадей звякала мостовая, и Эггерт, которому неприятно было глядеть на пляску теней вдоль улицы, взялся смотреть вниз, на истертые камни. Проплывавшая внизу мостовая вдруг показалась ему рекой во время ледохода. Булыжники беспорядочно толпились, перли друг на друга, вздымая острые края, будто ожидая жертвы. Похолодев, Эггерт понял вдруг то, чего не осознавал раньше. Он понял это и сам поразился своей былой слепоте. Камни мостовой были враждебны, смертельно опасны, и человек, упавший на них с высоты, хотя бы и со спины лошади, был почти обречен. Кавалькада двигалась дальше, и вместе со всеми цокал копытами Эггертов жеребец. Но всадник его уже не видел ничего вокруг. Сжимая мокрыми ладонями уздечку, Эггерт-Соль, прирожденный наездник, умирал от боязни упасть. В ушах его многократно повторялся сочный хруст сломанной шеи. Камни мостовой сладострастно выпирали, будто предчувствуя момент, когда голова храброго лейтенанта треснет, подобно спелому арбузу, на их полированных боках. Пот градом катился по Эггертовой спине, хотя ночь была свежей, даже прохладной. За два квартала он успел тысячу раз умереть, и, наконец, конь его тоже почуял неладное, будто смятение всадника передалось и ему. Кавалькада как раз поворачивала. Обеспокоенный жеребец дернулся, и этого неожиданного движения хватило прославленному наезднику Солю, чтобы свалиться. Эггерт сам не понял, как это произошло. Он давно забыл, как падают с лошади, потому что последний раз это случилось с ним, когда он был 10-летним мальчиком. Он ощутил только мгновенный ужас, перед глазами его мелькнуло черное небо с редкими звездами, а потом последовал болезненный, но, к удивлению Соли, несмертельный удар. Он лежал на боку, и перед глазами у него оказались копыта его же лошади. Факел выпал из рук и шипел рядом в луже. Откуда-то издалека слышались удивленные вопросы. В мгновение ока Соль осознал случившееся и счел за благо притвориться, что потерял сознание. Что может заставить лейтенанта Гуардов, особенно если это Эггерт Соль, свалиться с лошади, идущей шагом, на глазах у четырех подчиненных? «Только смерть», — подумал лежащий Эггерт, и ему захотелось умереть.
«Соль! Эй, помоги, Лаган! Он как мертвый! Вот это да!»
Он почувствовал, как чьи-то руки берут его за плечи и поворачивают лицом вверх, и не стал подавать признаков жизни.
«Флягу, Бонифор, флягу! Быстро!»
На лицо ему пролилась небольшая речка. Выждав еще немного, он застонал и открыл глаза. В свете факелов над ним склонились Карвер, Лаган, Оль и Бонифор. Лица у всех были удивленные, а у юных гуардов еще и испуганные.
«Живой!»
— заметил Оль с облегчением.
«А что ему сделается?»
— флегматично отозвался Лаган.
«Соль, ты пьяный, что ли?
когда отправлялись, был трезвый»,
— резонно возразил Карвер.
«Разве что на ходу успел».
«На воинском посту?»
— беззлобно поинтересовался Лаган.
«Да от него не пахнет»,
— возмутился Бонифор.